У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы пытаемся разобраться с неприязненным отношением Михаила Булгакова к русскому православию и к православным верующим, часто принимающим формы ёрничества, а то и примитивного зубоскальства. Напоминаю, что примеры такого ёрничества касательно религиозного покаяния есть и в Белой гвардии, и в Киеве-городе, и в Беге. А уж об издевательской сцене, порочащей благочестие царя-мученика в Батуми, не хотелось бы и говорить. Однако приходится. Хотя бы для того, чтобы предоставить читателю еще одно доказательство степени одержимости Булгакова ненавистью в отношении почитания русскими своих святых, которого по Булгакову нет и быть не должно, как и вообще русского благочестия. Читаем текст. Николай, как здоровье вашей супруги? Министр, благодарствую, ваше величество, но, увы, не совсем благополучно. Николай, ай-яй-яй, а что такое? Министр, последний месяц ее беспокоят какие-то боли вот здесь, в особенности по ночам. Николай, между ребрами? Министр, да. Николай, я вам могу дать очень хороший совет, Николай Валерианович. У императрицы были точно такие же боли и совершенно прошли после одного купания в Саровском прудике. Да я сам лично, искупавшись, получил полное физическое и душевное облегчение. Министр, это тот самый прудик, в котором купался святой? Николай, да. Министр, говорят, что были случаи полного исцеления от самых тяжелых недугов. Николай, помилуйте, я сам на открытии видел, как вереницы людей на костылях приподнимается, показывает разбитого человека на костылях. Буквально ползли к прудику и после погружения в воду выходили, отбрасывали костыли и хоть сейчас в гвардию. Министр, мне остается очень пожалеть, что моя жена не могла приехать на открытие мощей. Николай, этому горю можно помочь. Императрица захватила с собой оттуда ведра 4 этой воды, и мы ее разлили по пузырькам. И если бы вы знали, сколько народу являлось уже к императрице благодарить ее. Я сегодня же попрошу ее, чтобы она послала вашей супруге пузыречек. Министр, чрезвычайно обяжете, ваше величество. Только позвольте спросить, каким способом лечить этой водой? Николай, просто натереть ею больное место не сильно, а потом завязать старенькой фланелькой. Недурно при этом отслужить и молебен новоявленному угоднику Божию преподобному Серафиму, чудотворцу Саровскому. Министр, сию минуту я запишу, ваше величество. Записывает сказанное Николаем. А я ничего этого не знал. Николай, неудивительно, что помогает затворник-угодник Божий. А вот там же, на открытии, мне представили обыкновенного странника. Василий босоногий, никогда сапог не надевает. Министр, неужели зимой? Николай, да, он мне объяснил, что раз уж снял сапоги, то не надо их надевать никогда. Так вот, Владимир Борисович, у него сделались судороги в ноге там же, в Сарове. Доктора ничем не могли помочь, а выкупаться ему было нельзя, потому что он был слегка простужен. И вот этот самый Василий на моих глазах исцелил Владимира Борисовича. Велел ему обыкновенные бутылочные пробки нарезать ломтиками, как режут колбасу, и нанизывать на ниточку. И это ожерелье надеть на голую ногу, предварительно намазав слюною под коленом. Владимир Борисович 5 минут походил с голой ногой, и все кончилось. Конец цитаты. И если бы только этот пример, в кавычках, религиозного мракобесия был единичным. Но есть еще первый сон в беге, где эта же тема явственно просматривается в сцене, происходящей в стенах переходящего из рук в руки, имеется в виду, разумеется, воюющие стороны, монастыря, в действиях его насельников, а также временно пребывающего здесь владыки. Игумен монастыря, монах Паисий, это все тот же раздробившийся на части Пончик, о котором мы говорили в предыдущей передаче. Еще более сходство с Пончиком владыки, правда в обратной относительно религиозности Пончика перспективе. Пончик вспоминал о Боге в беде и забывал в радости. Владыка, согласно Булгакову, наоборот. Паисий же напоминает маятник, качающийся с одной в другую сторону, от белых к красным и обратно. И еще появляющуюся из-под земли и снова исчезающую туда же нечистую силу. Читаем. Паисий, сатанея от ужаса, шепчет. «Господи, Господи, только это пронеси!» Готов убежать. Святый и славный великомученик Димитрий. За окнами послышалась глухая команда. И все стихло, и как бы ничего и не было. Паисий жадно и часто крестится, зажигает свечи и исчезает. Махров. Расточились. Недаром сказано, и даст им начертания на руках или на челах их. Звезды-то пятиконечные, обратили внимание? Паисий. Ох, сударь, и сами не знаем, кого нам еще Господь послал, и будем ли мы живы к ночи. Исчезает так, что кажется, будто он проваливается сквозь землю. В конце, выйдя на минуту из-под земли, снова уходят в нее игумен и монахи. Финальная значимая ремарка. Тьма съедает монастырь. Но между этими двумя сценами есть еще одна, где одним из главных действующих лиц предстает епископ. Он дает, помимо всего прочего, также и представление о религиозном состоянии, характерном для офицеров Белой армии. Допускаю, что не совсем являющийся исключительно плодом тенденциозного подхода к этой теме Булгакова. «Де Бризар. Ну, я-то попону приподыму. Не будь я краповый черт, если на радостях в монастыре кого-нибудь не повешу. Этих, видно, красные в торопях забыли». Махрову. «Ну, у тебя и документ спрашивать не надо. По волосам видно, что за птица». «Крапивин, свети сюда». Паисий влетает. «Что вы, что вы! Это его высокопреосвященство. Это высокопреосвященнейший африкан». «Де Бризар, что ты, сатана чернохвостая, несешь?» Махров сбрасывает шапку и тулуп. Всматривается в лицо Махрову. «Что такое, ваше высокопреосвященство?» «Да это действительно вы? Как же вы сюда попали?» «Африкан. В Курчулан приехал благословить Донской корпус, а меня пленили красные во время набега. Спасибо, монахи снабдили документиками». «Да, Бризгар, черт знает, что такое. Кованый люк в полу открывается, из него поднимается дряхлый игумен, а за ним хор монахов со свечами». «Игумен, африкану. Ваше высокопреосвященство». Монахам. «Братья, сподобились мы владыку от рук нечестивых социалистов спасти и сохранить». Монахи облекают взволнованного африкана в мантию, подают ему жезл. «Владыко, прими вновь жезл сей, им же утверди паству». Африкан. «Возри с небес Божий и вишь, и посети виноград сей, его же насади десница твоя». Монахи внезапно запели. «Из палати деспота». В дверях вырастает чернота, с ним Люська. Чернота. «Что вы, отцы святые, белины объелись, что ли? Вы не ко времени эту церемонию затеяли. Ну-ка, хор!» — показывает жестом. «Уходите!» Африкан. «Братья, выйдите!» Игумены монахи уходят в землю. Чернота африкану. «Ваше высокопреосвященство, что же вы это тут богослужение устроили? Драпать надо. Корпус идет за нами по пятам. Ловит нас. Нас буденный к морю придушит. Вся армия уходит. В Крым идем. К Роману Хлудову под крыло». Африкан. «Всеблагий Господи, что же это?» Схватывает свой тулуп. «Двуколки с вами-то есть?» Исчезает. Чернота. Один. Допивает коньяк, смотрит на часы. «Пора». Игумен вырастает из люка. «Белый генерал, куда же ты? Неужто ты не отстоишь монастырь, давший тебе приют и спасение?» Чернота. «Что ты, папаша, меня расстраиваешь? Колоколам языки подвяжи. Садись в подземелье. Прощай». Исчезает. Послышался его крик. «Садись, садись». Потом страшный топот, и все смолкает. Паисий появляется из люка. Паисий. «Отче игумен, а отче игумен? Что ж нам делать? Ведь красные прискачут сейчас. А мы белым звонили. Что же нам, мученический венец принимать?» Игумен. «А где ж владыко?» Паисий. «Ускакал, ускакал в двуколке». Игумен. «Пастырь, пастырь недостойный, покинувший овцы своя!» Кричит глухо в подземелье. «Братья, молитесь!» Из-под земли глухо послышалось: «Святителю отче Николая, моли Бога о нас. Тьма съедает монастырь». Надеюсь, сцена не требует комментариев. И тьма, съедающая монастырь, и уход монахов под землю, и их трусость здесь почти символичны. Пик этой тенденции в одной из глав ранней редакции главного булгаковского романа, в сцене то ли посещения буфетчиком пропитанного запахом нафталина храма, то ли внутреннего видения им этого запустения. И видение, заметим, навеянного общением с сатаной. Читаем. Извозчик полоснул клячу и через 5 минут доставил буфетчика в переулок, где в тенистой зелени выглянули белые чистенькие бока храма. Буфетчик ввалился в двери, перекрестился жадно, носом потянул воздух и убедился, что в храме пахнет не ладаном, а почему-то нафталином. Рынувшись к 3 свечечкам, разглядел физиономию отца Ивана. «Отец Иван», задыхаясь, буркнул буфетчик, «в срочном порядке, об избавлении от нечистой силы». Отец Иван, как будто ждал этого приглашения, тылом руки поправил волосы, всунул в рот папиросу, взобрался на амбон, глянул заискивающе на буфетчика, осатаневшего от папиросы, стукнул подсвечником по аналою. «Благословен Бог наш», — подсказал мысленно буфетчик начало молебных пений. «Шуба императора Александра III», — нараспев начал отец Иван. «Ненадеванная. Основная цена — 100 рублей. С пятачком раз, с пятачком два, с пятачком три», — отозвался сладкий хор кастратов с клироса из тьмы. «Ты что ж это, оглашенный поп, во храме делаешь?» — с уконным языком спросил буфетчик. «Как что?» — удивился отец Иван. «Я тебя прошу молебен, а ты...» «Молебен. Кхе! На тебе!» — ответил отец Иван. «Хватился!» «Да ты откуда влетел? Аля слеп? Храм закрыт, аукционная камера здесь». И тут увидел буфетчик, что ни одного лика святого не было в храме. Вместо них, куда ни кинь взор, висели картины самого светского содержания. «И ты злодей!» «Злодей, злодей!» — с неудовольствием передразнил отец Иван. «Тебе очень хорошо при подкожных долларах, а мне с голоду прикажешь подыхать. Вообще, не мучь, член профсоюза, и иди с Богом из камеры». Буфетчик оказался снаружи, голову задрал. На куполе креста не было. Вместо креста сидел человек, курил. Конец цитаты. Видимо, то, чтобы в храмах висели картины светского содержания, пахло нафталином вместо ладана, и на куполе вместо креста возвышались курящие фигуры, равно как и то, чтобы церковное пение слышалось только из-под земли, как в беге, было очень желательно Булгакову. Интересно, что после этого это пение не прозвучит больше ни в одном из его произведений, исключая католическое под звуки органа в «Кабале святош». Не слышится оно и в современных главах программного для него «Мастера и Маргариты», действие которого происходит на Пасху. Как не услышим мы там звуков пасхальных колоколов. Ладно, в этом можно было бы оправдаться хотя бы тем, что они в то время и не звучали. Но вот приходило ли кому в голову, что главный герой романа не во время писания романа о Христе, не после того, как он закончен, не становится христианином и даже не испытывает никакого интереса к христианству. Вернее, автору не приходит в голову подвести его к этой вроде напрашивающейся мысли. Он не приводит мастера к Христу, но зато приводит к дьяволу. И здесь он верен давнишней своей привязанности. Тень дьявола неоднократно, хотя и опосредованно, посредством очень смутных и не всегда прочитываемых иллюзий, возникает на страницах «Белой гвардии». В «Дьяволиаде» своего любимого персонажа Булгаков подряжает на весьма мелкую задачу – погубление души ничем не примечательного и малоинтересного для него делопроизводителя. В жизни господина де Мольера дьявол упоминается постоянно. И даже, по моим наблюдениям, это наиболее часто встречающееся в тексте романа слово. В «Мастере и Маргарите» сатана вообще занимает то место, которое должен был бы занимать Бог. Столь частая и настойчивая апелляция к врагу рода человеческого заставляет задуматься, а не было ли у Булгакова знакомства с этим персонажем более близкого, чем он нас пытается уверить посредством легкой иронической интонации? И не служит ли эта интонация прикрытием более серьезного интереса? Как знать, как знать? Чтобы узнать это точно, нужно было бы выйти за рамки нашего ограниченного, более прагматическими целями исследования, чего я делать не собираюсь. Есть, однако, кроме «Мастера и Маргариты», у Булгакова еще одно произведение, где переосмысленная религиозная тема используется на полном серьезе и даже вырастает до пафоса. А странная ситуация подмены божественного демоническим не просто дублируется, но переосмысляется посредством накладывания одного на другое. Это пьеса «Батум», первое название «Пастырь», посвященная раннему этапу революционной деятельности Сталина. Упомянутые переосмысления относятся именно к нему, и в результате он предстает едва ли не святым мучеником. Предпоследняя же сцена избиения Сталина соотносится ни много ни мало, как с крестными муками Господа нашего Иисуса Христа. Впрочем, такие сопряжения для Булгакова не впервой. Для сравнения. В первых вариантах романа, получившего впоследствии название «Мастер и Маргарита», с нравственными муками Иешуа, кстати, ни в одном, в том числе и окончательном варианте, так и не описанными, отчетливо сопрягаются нравственные же мучения автора романа о Пилате. Даже подобие такого сопряжения для человека верующего, православного, не католика и не протестанта, мыслящего в категориях «кто распятый, а кто я» – шоковое. Но не для Булгакова, который не видит в этом ничего удивительного. В заявленном им ракурсе нравственно чистый сирийский юродивый Иешуа ни в коем случае, конечно, не Сын Божий. Для него всего лишь одно звено в длинной цепи подобных ему и страдающих за некую расплывчатую истину праведников. Почему бы в таком случае не присоединить к этой цепи еще одно звено, или даже два, человека без имени, называющего себя мастером, а заодно и стоящего за ним сочинителя по фамилии Булгаков? А Сталина почему нельзя? Прежде чем привести упомянутую сцену Батума, отмечу немаловажный факт. На протяжении пьесы Сталин одновременно предстает и как мессия, и как богоборец. А один раз, в самый разгар агитации с целью привлечения в партию нового члена, Булгаков вкладывает ему в уста фразу «Ах ты, Боже!», замаскированную под оговорку. И все же не очень думается этому моменту соответствующую, тем более в устах убежденного атеиста-революционера. Самое же удивительное, что сцена, являющаяся отражением эпизода издевательств над Христом во дворе дома первосвященника, начинается со слов «демон проклятый», что, между прочим, дает повод к дополнительным ассоциациям, главное из которых – уподобление царских властей иудейским старейшинам и фарисеям, воспринявших долгожданного мессию как одержимого бесами самозванца. Читаем текст Батума. Начальник тюрьмы, тихо, у, демон проклятый, уходит в канцелярию. Когда Сталин равняется с первым надзирателем, лицо того искажается. Первый надзиратель. Вот же тебе за все. Ударяет ножнами шашки Сталина. Сталин вздрагивает, идет дальше. Второй надзиратель ударяет Сталина ножнами. Сталин швыряет свой сундучок. Отлетает крышка. Сталин поднимает руки и скрещивает их над головой, так, чтобы оградить ее от ударов. Идет. Каждый из надзирателей, с которыми он равняется, норовит его ударить хоть раз. Конец цитаты. Вот уж действительно не поймешь, какой булгаковский подход к религиозной теме более для него оправдан. Серьезный или же комический? Скорее всего, ни тот, ни другой. Думается, лучше было бы, если бы он этой темы вообще не касался.